Сергей Зверев. Аравийский рейд. Несмотря на усилия мирового сообщества по обеспечению безопасности плавания судов в акватории Аденского залива, деятельность сомалийских пиратов резко активизировалась. По сведениям Международного морского бюро, в 2008 году пираты совершили более 80 нападений на иностранные суда у африканского побережья. 11 судов вместе с экипажами, насчитывающими в общей сложности около 200 человек, по-прежнему находятся в руках пиратов. Часть первая. Отпуск. Глава первая. Российская Федерация, границы Чечни и Дагестана. Мы трясемся на стареньком УАЗе по проселку. Мы — это три офицера спецназа и молодой водила со странной фамилией Куций, учтиво помалкивающий и не отрывающий взгляда от ужасной качковатой дороги. Я назначен командовать группой и сижу рядом с Куцем. Почему я? Наверное, потому что немного постарше своих друзей, имею побольше опыта. О серьезности и уме речи не идет, тут я ничем от них не отличаюсь. Мыслей в голове почти нет. На днях собирался в отпуск и даже успел подать по команде рапорт. А тут на тебе, подъем по тревоге, постановка задачи, хлесткий приказ сродни пинку под зад и на операцию. Вот и сижу, тупо слушаю препирательство товарищей. Сначала ты работаешь на авторитет, а потом авторитет работает на тебя. Чего тут непонятного, Стас? Это же как дважды два. Валера, ты прям как замполит чешешь или воспитатель. Лучше прямо скажи, чтобы побольше своровать, сначала нужно создать себе репутацию честного человека. Вот и поговори с ним. Мы не говорим, мы спорим, а в спорах рождается истина. И погибает дружба. Отворачивается и смотрит в окно Торбин. Желваки на его скулах то набухают, то сдуваются. «Да, со мной непросто», — не унимается Стасик. «А с кем просто? Кто из вас сахарный?» «Нет, дружба между нами не умрет никогда, я в этом убежден. Майор Валерий Торбин не обидчив и чрезвычайно уравновешен для своих неполных 30 годков. Благодаря своей обстоятельности, невозмутимости и незлобивой натуре он не получил в бригаде кличку, а так и остался для всех Валерой. Не пройдет и минуты, как он снова улыбнется и заговорит о чем-то нейтральном, будто и не было разногласий со Стасом. Да их и на самом деле не было. Просто в начале пути мы с Торбиным в очередной раз пытались внушить нашему молодому приятелю элементарные истины, которые до его мозгов и чего-то упорно не доходят. Капитан Стас Величко, или проще Велик, молод в сравнении с нами, ему всего 27. Но, к сожалению, он рассуждает, как школьник из младших классов. Но рассуждает-то ладно, это маленькая талика беды. А большая ее часть состоит в том, что он частенько и поступает, сообразно поведению взрывной малолетки. Мы дружно трясемся на кочках, а меня еще потряхивает от смеха. Нет, Стасик, никогда ты не станешь майором. Напугал. Вы оба майора, и что с того? У каждого в собственности отдельная квартира, у вас достойные оклады, жизнь устаканена и все путем. Мде. Тут засранец, безусловно, прав. Своими окладами довольны только святые на иконах, а качество нашей жизни от количества звезд на погонах не меняется, разве что ответственности становится больше, до седины в шерсти прибавляется. УАЗик жестко тряхнуло на ухабе. Торбин выдал гласный звук, поморщился, помассировал ладонью колено. «Побаливает?» — мгновенно забывает об иронии и размолвке Станислав. «Ладно, не отвечай, и так вижу. Вот суки гребаные, не имется им». Это он о бандитах, вернее о тех недобитках, что изредка совершают убийства или дерзкие нападения на представителей местной власти. Валера отмахивается. «Ерунда, подживает, скоро забуду». В последнее время ему жутко не везет на ранение. Чуть не каждая командировка заканчивается госпиталем. То пуля, то осколок, то контузия. 3 месяца назад вернулся из московской клиники, где по частям собирали его правое бедро. Отгулял отпуск, прошел медкомиссию и снова в бой. Вообще-то насчет «не везет» — это большой вопрос. Если бы действительно не везло, то давно бы уже не было нашего Валерика. Ведь, как у нас поговаривают, где заканчивается полоса неудач, начинается кладбище. А он жив, здоров и весел. К тому же с хорошим аппетитом и с завидной эрекцией на молоденьких баб. «Глеб, нам еще долго!» — конючит Велик. Молчу. На его капризно-провокационные вопросы лучше не отвечать. Тишина и глухота быстро излечивают Стасика от детского любопытства. Опять подпрыгиваем на ухабах. Мысленно представляю, каково нашим парням в кузове Урала. Многозначительно поворачиваю голову и в упор смотрю на бледно-прозрачное водительское ухо, розовеющее прямо на глазах. Ага, значит, рядовой по фамилии Куций все прекрасно понял. Это хорошо, когда тебя понимают без слов. УАЗ сбавляет скорость и аккуратно перемещается по набитой колее. Майский денек радует горячим солнцем, безветрием и сочной зеленью. Глядя на очнувшуюся от зимней спячки природу, даже не верится в близость смерти. А вот и долина, по дну которой петляет условная граница между Чечнёй и Дагестаном. Сейчас грунтовка неровной змейкой устремится вниз, и взору откроется горное селение, обосновавшееся на пологом западном склоне.
«Встречают», — тихо оповещает Тарбин. В голосе слышится усталость, безнадега.
Всматриваюсь в точку, где дорога сходится с селом. Далеко не сразу узнаю контуры нескольких машин на обочине и рассыпанные по склону крохотные фигурки людей. Натягиваю на ладони перчатки.
«Ну и зрение у тебя, Валера!»
Вокруг села толчется народ в касках, бронежилетах, в руках новенькое оружие. Ясно, паркетные войска. Рядом с большим автобусом кучка ментов судачат на кавказском языке. У троих на коротких поводках ротвейлеры. Толстые, без эмоций, сидят себе и улыбаются. Похоже, они для виду ротвейлеры, а на самом деле консультанты по наркоте или вообще работающие в полиции нравов. Не понимаю, за каким хером для ликвидации небольшой банды сгонять половину республиканской милиции? Для отчета? На месте операции руководит полковник, какой-то 5-й или 15-й, точно по рации не расслышал, заместитель министра внутренних дел небольшой Кавказской республики. Что делать? Приходится блюсти этикет. Высматриваю в толпе главную, близкую к небожителям личность. Вот она, надменная, знающая себе цену. Подхожу, вяло козырнув, докладываю. Майор Говорков прибыл с группой для оказания помощи по ликвидации. Полковник перебивает, выговаривая слова с легким кавказским акцентом. «Сколько у тебя бойцов?» Для войны он староват, под 60, не меньше. Грузная фигура с нависающим над поясным ремнем пузом. Усталое лицо, покрытое багровыми пятнами. Седая шевелюра, выбивающаяся из-под форменной кепки. Левая рука висит неподвижно. Правая сжимает портативную радиостанцию и нервно прыгает вверх-вниз, словно дирижирует военным оркестром. 25 вместе с тремя офицерами. Киваю на выпрыгивающих из кузова грузовика бойцов. Парни держатся уверенно, складывают ранцы в кучку, кидают за спину автоматы и налегке отходят в сторонку, перекурить.
«Идем, вкратце обрисую обстановку», — увлекает меня полковник черной иномарки.
Вот и настал наш час вникать в премудрости безумного замысла. На капоте разложена карта, два угла прижаты камнями, третий — мегафоном, а на четвертом лежит внушительная ракетница. Чуток наклоняюсь, чтобы лучше рассмотреть художество местных Наполеонов. Отлично, так и есть. Объект отмечен черным крестом, а вокруг роятся красные стрелки. Ну, точь-точь Сталинградская битва. Ладно, пора поубавить сарказм и включить соображалку. Незаметно вздыхаю и вслушиваюсь в приглушенный голос полковника.
«Предположительно, четверо бандитов захватили и удерживают двухэтажный дом по центральной улице». Скользит пухлый палец по кривому кварталу. Затем меняет направление и описывает окружность. «Район оцеплен сотрудниками республиканского МВД. Мы успели создать два кольца оцепления, здесь и здесь».
Смотрю на дувалы и возвышающиеся за ними крыши крайних домов. Кто постреливает?
«В основном боевики. Мои ребята только отвечают». «Я выдвинул из первого кольца оцепления десяток сотрудников с автоматами, на всякий случай».
«А что с заложниками? Командование сообщило мне о 3 или 4 гражданских лицах, удерживаемых внутри захваченного дома». Лицо полковника меняется. Он подается вперед и приглушенно уточняет.
«На самом деле никаких заложников нет. Этот дом принадлежит одному из бандитов. В нем проживает вся его семья».
«И что?» — гляжу в упор, не моргая.
«Короче говоря», — мнется чиновник. «Короче говоря, нас мало интересуют его родственники. Если после шторма там окажутся одни трупы, то с вашей группы спроса не будет. Ты меня понимаешь, майор?»
«Нет, полковник, так не пойдет. Я, конечно, где-то слышал фразу уважаемого товарища Чингисхана: «Мало быть первым, нужно, чтобы все остальные сдохли». Но это ты сейчас, товарищ заместитель республиканского министра, такой решительный и смелый, один на один со мной. А дойди дело до правозащитников и судов, тебя сквозняком сдует. Откажешься и отречешься от всего, что здесь было, есть и будет. Оттого и осторожничаешь, мордой по сторонам вращаешь и на ухо шепчешь, чтобы ни одного случайного свидетеля не объявилось. «Извините, полковник, но по поводу гражданских лиц у меня имеется приказ, подписанный более высокой инстанцией. Игнорировать его я не имею права». Кавказец явно недоволен, но мне уже не до него. Задаю следующие вопросы. Кое-как разрулили.
«Капитан Величко!» — окликаю друга.
«Я!» — неохотно поднимается тот. «Построй личный состав».
Стасик опять ворчит.
«Здрасте, приехали. Мы чокнутые и готовы на все. Зовемся спецназом».
Ворчит, зараза, но приказы выполняет. Такой вот неисправимый балбес. Наконец, бойцы стоят двумя неровными шеренгами. Величко командует и докладывает мне о построении группы.
Коротко рисую обстановку, показываю любезно предоставленный полковником поэтажный план здания, ставлю задачу. Делимся на 3 отряда и в сопровождении местных офицеров милиции выдвигаемся с 3 сторон к цели. Хорошенько изучаю объект с нескольких ракурсов на предмет всякой мелочи и неучтенной полковником хрени. Изучаю долго и придирчиво, чтобы потом не материть себя за неоправданные потери. Штурмовать миниатюрные дворцы нам доводилось, поэтому знаю, работать предстоит быстро, постоянно координируя действия по радио. По моей команде снайперы плотно обрабатывают окна, заставляя всех любопытных тренироваться в передвижении на четвереньках. Старенький милицейский БТР пыхтит, готовясь протаранить массивные ворота. В то же время парни в шлемах и масках подбираются как можно ближе к особняку, на дистанцию прицельного броска гранаты. Осматриваю позиции отрядов в бинокль. Отлично, все готово. Подношу к губам микрофон рации и командую. Начали. И мы начинаем. Но, увы, операция пошла не так гладко, как хотелось бы. Во-первых, боевиков оказалось в 2 раза больше, чем предполагали сотрудники местного МВД. Во-вторых, не шибко компетентный полковник рьяно занимался оцеплением, вместо того, чтобы помешать бандитам в организации обороны особняка и прилегающих к нему строений. Это не сенсация, не новость. Я готов к такому повороту событий. Сейчас простого дурака ты не встретишь. Все с высшим образованием, с академиями и при должностях. Вот только дерьма потом многовато за ними разгребать. В результате допущенных полковником ошибок я с парнями получаю довольно грамотную позицию противника. Каждый сектор подхода простреливается с 2-3 точек, подавить которые моим снайперам не удается. А в довершении к этим несчастьям сплоховал и водила. БТР резко дернул носом и заглох, оставив ворота целехенькими. Приказываю временно отойти и посчитать потери. Через минуту слышу доклад. Убитых и раненых нет. И то, слава богу. Ладно, озадаченно пыхаю сигаретой, выглядывая из-за БТРа. Когда над тобой смеются, не страшно. Гораздо хуже, когда над тобой плачут. Нажав клавишу передача, прошу друзей-офицеров подобраться ко мне для короткого совещания. Поднимаю народ на повторный штурм. Мои ребята подбираются к забору и с приличного расстояния забрасывают шумовыми гранатами окна 2-го этажа, откуда периодически постреливает дух. Взрывы гранат служат сигналом для 2-й и 3-й групп. Дружно сыплются стекла, из окон валит дым. Бойцы Торбина должны закидать такими же гранатами здание с другой стороны. Следом Величко и компания атакуют небольшую пристройку, из которой бьет короткими очередями парочка обкуренных придурков. Ну а задача горе-водила остается прежней – проделать БТРом в заборе брешь для облегчения нашей задачи. То тут, то там раздаются резкие хлопки, звучат ответные выстрелы, особняк тонет в дыму. БТР натужно урчит движками и, поелозив колесами в белесой пыли, врезается в витой чугун, потом отползает назад для следующего удара. Стрельба, взрывы, грохот, мат. И вдруг во всей этой кутерьме отчетливо слышится истошный вопль женщины. Снова заминка. Валера Торбин с частью своих бойцов уже внутри 1-го этажа и тоже притих, затаился. Видать, почуял резко изменившуюся обстановку. Молоток. Он всегда был умницей. Дымок понемногу рассеивается. За каменным парапетом лоджии мечется женщина с ребенком на руках. За ней виднеется мужская фигура. Поднимаю бинокль. Так и есть. Бандит приставил к голове бабы пистолет и что-то там кричит. Впрочем, его требования понятны и без переводчика. «Я же тебе говорил!» — раздается у меня за спиной. Помимо ноток раздражения, в голосе полковника слышится призыв к действию. К решительному и жесткому действию. «Чего с ними церемониться? Они там все заодно!» «Может, и заодно, да только мы этого не докажем». Киваю сидящему неподалеку снайперу. «Давай-ка, браток, приступай». Браток прилаживает поудобнее на рукояти правую ладонь, пристально смотрит сквозь оптику. И внезапно вместе со мной втягивает голову в плечи. Где-то справа от нас бухает выстрел, а через мгновение 2-й этаж особняка содрогается от взрыва. Опять все заволакивает дымом, опять крики, стрельба, женские вопли. «Что за черт? Кто разрешил херачить гранатометом? Там баба с ребенком, а на 1-м этаже мои люди». Пожираю озверевшим взглядом пространство. Шагах в 10 от бета сидит на корточках мент в бронике и каске, рядом старенький РПГ, а сзади потирает руки довольный полковник. «Вот упырь!» Набираю в легкие воздуха, чтобы отматерить уродов, но в нагрудном кармане лифчика шипит рация. «Глеб, какой мудак там долбит?» — открытым текстом возмущается Торбин. «Я позже тебя с ним познакомлю. Все целы?» «Все, кроме одного. Продержитесь 2 минуты». «Попробую, только не тяните, нас тут маловато». Страх ухватил меня за мошонку всей пятерней с накладными ногтями. Вместе с Валерой на первый этаж особняка успело прорваться человека 3. Не слишком много, с учетом неустановленной численности противника. Один держит лестницу на второй этаж, второй караулит вход в подвал, третий, со слов Валеры, ранен. Если опоздаем или в горячке дадим маху, то... Срываюсь и увлекаю за собой группу. В ход опять идут шумовые гранаты. Стреляя на ходу по окнам, добежал до фасадной стены особняка. Притормозил, присел на колено, осмотрелся. И опять пригибаю башку от бухнувшего сверху взрыва. Кручусь, постреливаю по окнам пристройки и ору в микрофон рации. «Стасик, обозначь место!» «Туточки я! Последнего козла бородатого на суд к Аллаху отправил!» «Отлично! Дуй к БТРу и справщинку Прикус, пока нас плитами не накрыл от взрывов!» «Которому? Там их много!» «Тому, что из гранатомета долбит!» «Понял, командир, это я запросто!» «Порядок. Даю команду 6 остаться снаружи для прикрытия. Помогаю последнему бойцу запрыгнуть внутрь здания через вынесенное окно и ныряю туда сам. По негласному правилу отправляем на небеса всех боевиков, кроме одного. Того, которому суждено общаться со следствием и на которого потом спустят всех собак. Баба тяжело ранена. Ребенок от осколков уцелел, но прилично контужен. Из ушей течет кровь. А в пристройке мои парни нашли старика, живого и здорового. Осматриваем последние закоулки». Оказываем помощь женщине и ребенку. Затем отряхиваемся от пыли, считаем потери. У 2 пулевые ранения. Не опасные, но желательно поскорее доставить их в госпиталь. «Кто из твоих ранен?» Подхожу к сидящему на корточках Валерке. Тот поднимает растерянный взгляд. Замечаю в его кулаке скомканный окровавленный бинт. «Ты?» Присаживаюсь рядом. «Господи, тебя опять задело?» «Задело. И прилично. В крови вся камуфляжка на правом боку». Рву обертку пакета и помогаю остановить кровь, а сам ворчу. «Бля, что же это такое? Валерка, тебя ни на минуту нельзя оставить, как намагниченный». «Это точно», — кривится он от боли. «Идти сможешь? Обижаешь, начальник». Торбин с трудом поднимается и, согнувшись, делает шаг другой. «Ну-ка, донесите его до нашей машины», — приказываю ребятам. Те живо подхватывают майора и аккуратно транспортируют в салон УАЗа. Полковник бегает вокруг 2 ментов, ползающих по траве и растирающих по мордасам кровавые сопли. Бегает, сумбурно взмахивает короткими ручками и визгливо вскрикивает. «Ты мне за это ответишь, наглец?» «Пошел в жопу», — вяло огрызается Велик. «Что ты себе позволяешь, капитан? Я напишу рапорт вашему командующему!» «Засохни, плесень», — в развалку топает тот к машине. «Клянусь, я сегодня же приму меры!» «Строчи, принтер струйный». Меньше минуты назад Стасик четко выполнил мою просьбу. Начистил нюх гранатометчику-самоучке, а следом выключил его коллегу, удумавшего постоять за корпоративную честь. Увидев окровавленного Валеру, хотел прорядить резцы полковнику, да я вовремя остановил, приказав седлать коней и мчать аллюром в стойло. У дымившегося особняка остались люди заместителя министра. Скоро туда понаедут следователи, врачи и местное руководство. А нам там больше делать нечего. Я сухо распрощался с полковником и повелел водителям трогать. Мы возвращаемся по той же проселочной дороге. Теперь Куцому не нужно напоминать или в упор таращиться на его бледно-прозрачное ухо. Он и сам старается вести УАЗик плавно, а перед каждым ухабом сбрасывает скорость чуть не до 0. Сзади колупается грузовик с остальными ребятами. В общем-то, мы легко отделались. 3 раненых для подобной операции — сущие пустяки. На заднем сиденье УАЗа полу лежит Валерий. Балдеет от укола сильного обезболивающего средства. Рядом копошится с бинтами Стас, подтирает кровоподтеки, меняет смоченные спиртом тампоны и подбадривает товарища. А тот растягивает бледные губы в пьяной улыбке и подтрунивает над величко. «Эх, Стасик, Стасик, здоровенный ты шкаф, а антресолька у тебя пустая. Пора бы тебе знать, что вежливость — это не только далеко послать, но и проводить». Шкаф отмалчивается. Чешет кривой шрам на носу и отмалчивается. Как известно, неопределенность в таких случаях хуже самого строгого наказания. Кто знает, во что выльется перепалка с полковником. Да, жизнь — это пи***ц. Но не сразу, а постепенно.